Мы продолжаем читать третью книгу царств. И в прошлый раз мы начали разговор из 13 главы третьей книги царств о некоем человеке Божьем из Вифиля, который пришел и обличил Иеровоам и все сделанное им. Но дальше в 13 главе происходит довольно странная для многих ситуация, непонятная ситуация, потому что этот человек Божий, так ревностно обличивший Иеровоама и жертвенник, человек, чье слово было действенным и значимым, человек, которого Бог слушал, с ним случилась пренеприятнейшая вещь. Он пошел обратно, как и заповедано было, не той дорогой. Но свидетелем его дерзновения перед царем был некий человек, который пришел домой и рассказал. Рассказал, а его отец был пророком. И он быстренько догнал этого человека Божьего и сказал, пойдем ко мне домой есть и пить, надо отдохнуть. На что человек Божий сказал, что Бог запретил ему это делать. И поэтому он должен поесть только, когда вернется домой. На что пророк сказал, что Бог открылся ему, явился, тот же самый Бог, который тебе сказал, тот же явился мне, и сказал, чтобы я привел тебя к себе домой. И человек Божий согласился, раз Бог сказал, пошел домой. К этому пророку поел, попил воды и двинулся было обратно, но на него напал лев и убил его. Причем он только убил его, не стал его есть или раздирать, даже не тронул осла, на котором ехал этот человек Божий, и лев остался стоять над телом убитого им человека Божьего, ожидая, пока придет пророк, и не подпуская никого другого. И пришел пророк, похоронил это тело, и воздал им почести, как великому человеку Божьему, и даже своему сыну заповедал похоронить себя в этой гробнице. Собственно, в этом, по большому счету, весь смысл главы. Не в том, чтобы обличить Иеровоама, это мог сделать кто-то другой, а в том, чтобы показать историю этого человека Божьего. Что в этой истории мы видим? Она написана таким образом, чтобы соблазнить всякого, кто ее читает. И это достойное дело, чтобы, прочитав, смутиться и соблазниться. И вообще, мой опыт общения со Словом Божьим свидетельствует мне о том, что очень важно, читая слова Божьи, смущаться и недоумевать. Потому что если мы просто читаем и совсем согласны, тогда что-то не так. Либо мы совсем не чужды Слова Божьего и читаем его как роман, либо, бывает такое, конечно, мы стали святыми, но святыми нам не стать, если мы не переживаем смущение по поводу того, что говорит Бог. Ибо это слово призвано изменять нас. А изменение наше и происходит тогда, когда мы читаем, и вдруг нами овладевает ступор какой-то, непонимание, гнев, конфликт, бунт, или, говоря мягко, когнитивный диссонанс, как так, а вот так, как говорит у пророка Исаии Господь, мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути, но как небо отстоит от земли, так мои пути отстают от путей ваших. О чем эта история? Это история о том, что Богу нужно повиноваться совершенно. И произнес он к человеку Божьему, пророк, пришедшему из Иудеи, сказал: так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился и ел хлеб и пил воду в том месте, в котором Он сказал тебе: не ешь и не пей, тело твое не войдет в гробницу твоих отцов. За то, что ты не повиновался Богу совершенно. Слово Божье, воля Божья, она совершенна и абсолютна. А Слово Божье через другого человека, оно условно. Ибо все касается ответственности как бы другого человека. А точно ли он говорил с Богом? А точно ли он правильно его понял? А точно ли его он правильно передал? А точно ли я понял то, что он хотел, то есть через него Бог хотел мне сказать? То есть, воспринимая Слово Божие через другого человека, вот он пришел мне и говорит: так мне сказал Бог. А почему я знаю, что это ему сказал Бог? Кто он такой, чтобы я... Он говорит: пророк. Я должен проверить, пророк или не пророк. Он говорит, что он святой. Я должен проверить, святой ли. То есть, чего ради я должен ему верить? Особенно в том случае, если перед этим Бог мне сказал, совершенно давая четкие правила, четкие инструкции, четкие повеления, что мне делать. Бог сам мне явился и сказал: зачем мне тогда другой человек? Конечно, если бы то, что мне сказал Бог, не исполнилось бы, я мог бы усомниться и поверить этому пророку, который был ко мне послан. Вот. Но поскольку я видел, что то, что велел мне сделать Бог, сделалось, и я увидел, что сила Божья действовала через меня, и что молитва моя принята, я должен был навсегда увериться, что действительно, Бог мне явился, и Бог мне сказал, и, стало быть, должен был во всем хранить послушание Его слов. Но пришел человек, сказал, что он пришел от Бога, и я ему поверил. И в это стало для меня гибелью. Хотя в целом человек был не просто неплохой, он был хороший. Но для того, чтобы быть пророком, для того, чтобы быть преданным совершенно Богу, нужно исполнять волю Его. И если уж Бог открылся тебе и сказал, что делать, то нужно делать. И не обращая внимания ни на что и ни на кого, ни на помыслы, которые говорят: да ты же умрешь, ты же погибнешь, с тобой будет беда, зачем ты слушаешься Бога? Не на людей, которые так же сетуют и причитают, и говорят то или другое. Человеку важно разобраться, что хочет Бог. И когда он услышит, придерживаться этого даже до смерти. Но в том-то и дело, что все мы неключимые рабы, и Бога не слушаемся. И даже лучшие из нас, если Бог поможет нам сделать то-то и то-то, и откроет то-то и тот, мы всячески раз рады бы поступить по своим хотениям, особенно когда они кем-то облекаются в Божью волю, чем быть безусловно и непоколебимо послушным Богу. Вот сказал, заболел Иоанн Кронштадтский. И врачи говорят: надо лечиться. Он пошел лечиться. Он говорит: надо нарушить пост, иначе ты не вылечишься. Ну, это же врачи говорят. А что говорит Бог? Для нас не имеет значения. Мы послушаемся врачей. Бог ничего нам не открывал, но Иоанн Кронштадтский знает Бога. Он молился ему, и Бог его слышал. И Бог... Иоанну Кронштадтскому очень важно, тогда еще даже не Кронштадтскому, просто Иоанну Сергиеву, очень важно исполнить волю Божью именно в отношении самого себя. А стоит ли вообще жить? а угодно ли Богу моя жизнь? И так ли стоит жить? Он хочет узнать, что хочет Бог, поскольку у него нет духовника, поскольку он не знает святых и старцев. Он просто обращается к маме, с которой привык такие вопросы решать. Для него она есть воля Божья. И когда мама говорит, что так и так, он воспринимает, что надо продолжать поститься, он воспринимает это как волю Божью и отказался нарушать пост. И выздоровел, и стал человеком, который всю жизнь старался делать то, что велит Бог. Это не значит, что всем нам надо идти этим же путем. Все остальные идут и лечатся у врачей. Но если человек хочет действительно узнать волю Божью, если он достаточно дерзновен и смеет попросить Бога об откровении его воли, то ему придется исполнять эту волю, невзирая на то, что принято, что не принято, что говорят другие, что не говорят другие. Нет ничего плохого в том, чтобы зайти в гости и поесть. Тем более, что ты ешь хлеб и пьешь воду. Что в этом плохого, если ты проделал путь в несколько десятков километров, совершил удивительное дело и просто устал? Любой человек имеет право пойти и поесть. Любой. Кроме того, который получил прямое повеление Бога этого не делать, или тот, который хочет узнать, а есть на это воля Божья или нет. Люди часто спрашивают, вот, по поводу познания воли Божьей, обычно ограничиваясь, ну, какими-то сугубо бытовыми вещами. Все вещи прописаны в Священном Писании, их надо исполнять. Есть вещи, которые, скажем, обусловлены нашим здравым смыслом, нашей совестью. И надо делать так, как велит нам совесть или здравый смысл, и не искушать Бога. Потому что если мы спросим, но не сделаем, мы будем виноваты, мы будем непослушны. Мы позвали есть – идем. Не дали есть – не едим. Заболели – идем лечиться. Вылечились – благодарим Бога. Не вылечись – принимаем как должное и терпим то, что есть. Все достаточно просто. Но если человек на каком-то из этих путей решил вопросить Бога и сказать: «Господи, что ты хочешь от меня?», он берет на себя ответственность быть послушным Богу. Он дерзновенно просит, значит, считает себя способным слушаться. Тогда слушайся, ибо кому больше дано, с того больше и спросится. Бога надо спрашивать, Бога можно спрашивать, но человек должен сознавать, что это возлагает на него ответственность и требует от него подвига, послушания. И поэтому этот человек и назван человеком Божьим, а не пророком. Ибо пророк предан Богу совершенно, а человек Божий мог так воспламениться любовью к Богу, что стал способным выполнить возложенное обязательство, но не настолько предан, чтобы явить послушание. Поэтому произошло то, что произошло. Ну а дальше, в следующих главах, в 14, в 15, в 16 главах, мы видим, как медленно падает Израильское царство через своих израильских царей. Сначала мы видим, что вот заболел сын у Иеровоама, и отправил он жену к почти мертвому, умирающему пророку Ахии, который и пророчествовал Иеровоаму о том, что он станет царем. и Ахии, он говорит страшные слова. Ему нечего бояться, он уже почти мертвец, да я думаю, что он и 30, и 50 лет назад был точно таким же, преданным Богу, а стало быть, невзирающим на лицо людей. Это и значит быть пророком. И Ахия говорит ему о том, что потомство, что сын, который заболел у Иеровоама, умрет, а все остальные дети будут убиты. Что бы он там ни пытался сделать, все равно все будет напрасно. Все его потомство будет истреблено. Это плата за то беззаконие, которое сделал Иеровоам. Религия, говоришь? Думаешь, можно просто так поставить священников? Думаешь, можно просто так взять и установить идолов? Можно так просто совратить народ? И ты думаешь, ничего с тобой за это не будет? Ну да, вот с вавилонскими династиями, может, и так. С египетским, может, так. Не всегда так. Там тоже Бог за что-то взыскивает, но ты думаешь, что с тобой такое же отношение, как с египетским фараоном или вавилонским царем? Ну вот, посмотри, что будет. И самое печальное и страшное, что не только это пророчество сбылось, и все, весь род Иеровоама, что бы он там о себе не думал, был истреблен. Весь, совершенно, все. Но это будет еще раза четыре за всю небольшую историю Израильского царства. Четыре раза будут не просто свергать царя, а уничтожать все потомство до самого последнего человека, до самого там визжащего младенчика. Но, тем не менее, никто из людей, никто не собирается отменить то, что всеми сознается как явное беззаконие. Вот это упрямство человека, которое бы, по идее, достойно лучшего применения, оно просто поражает. Ладно бы, скажем, Иеровоам не знает всех этих вещей, хотя знает, конечно, что он вводит страшное беззаконие, знает и обличается, и обличаем Богом. И даже тогда, когда сын умер у него, и он пророчество услышал, он же мог что-то изменить, хоть что-то, он не считает нужным. Когда последующие поколения, которые пришли на его место и знают, что все потомство Иеровоама было истреблено, они говорят: а, со мной этого не будет. Вот со мной этого не будет. Потому что я, ну, пуп земли. Вот, я ж царь величайшего из царей, из царства, Израильского царства. Со мной такого не будет. И приходили люди, истребляли все его потомство. И третий царь говорил: да не, это все с ними, это они грешники. Как говорит у пророка Исаии, или у пророка Иеремии, сейчас не вспомню сразу, Господь: да куда вас еще бить? Как еще вас наказывать? Что еще с вами сделать, чтобы вы поняли, что есть вещи, которые делать нельзя? Нельзя, просто потому что нельзя, вы умрете все. Не потому, что я пошлю там какую-то кару, не я буду убивать ваших людей, не я буду искоренять ваше потомство. Другие люди придут, потому что вы выбрали путь смерти, смерти пожнете. Не я же заставляю вас выбирать смерть, не я вас погружаю в смерть. Это смерть всасывает вас, потому что вы подошли к ней слишком быстро. Ведь это же не моя казнь, не я повелю Ваасу истреблять твое племя. Не я повелю там следующему поколению истреблять все племя Васа. Не я. Это вы сами сделаете собственной своей рукой. Почему? Почему вы не хотите выбрать путь жизни? Почему вас так зачаровывает смерть? Почему вы так хотите, чтобы с вами было плохо? Говорит каждый раз, вот особенно в эту историю книги царств, говорит Господь. И вот дальше мы видим описание череды царей, Инаат, Навата и Вааса, Ила, Замврия, Амврия. Все они продолжают дело Иеровоама. Амврий построил город Самарию, который отныне станет столицей Израильского царства. И все вот это время, пока сохраняется беззаконие, это ж еще не все. Постоянно внутреннее вот это смертоубийство. Ведь за какие-то несчастные 100 лет, грубо говоря, династии меняются 5 раз. Вот, один проправил, оставляет престол сына, сына и все потомство убивает. Следующий правит, сколько там ему довелось, оставляет сына, сына убивает, все потомство убивает, следующий правит. То есть внутри это же постоянно эта смерть гуляет по коридорам власти, смерть гуляет по этим городам. Люди ненавидят друг друга, потому что они отвергли Бога, все распадается, они, каждый из них продолжает ложь, и ложь пожирает его, смерть пожирает его. Зачем? И все это время, кроме того, что внутренне запять, все это время продолжается война с Иудеей. То есть, по сути дела, гражданская война, братоубийственная война, и никто не хочет и не может ее прекратить. Никто ничего не изменяет. И вот, наконец, у Амврия рождается сын, его зовут Ахав. Этот Ахав доводит ситуацию до совершенного безобразия. Он берет в жены дочь сидонского царя Иезавель, и вместе с ней в Израильское царство уже входит настоящее язычество. Иезавель ставит капище Ваалу, потом Астарте, и заводится уже откровенно, уже по итогу-то и в Дан и Вифиль уже люди перестают ходить. Зачем? Если религия есть и здесь, истинные богопоклонники будут ходить даже в Иерусалим, невзирая на все запреты и на все препятствия. А людям, которые выбрали религию, какая разница, какая религия, тем более, что это как бы даже приятнее, да и ходить далеко не надо. Так вводится язычество. Но вместе с тем, и поскольку это крайняя степень отступления от Бога, оно переполняет некую чашу, и Бог посылает пророкам.